Я приглашаю вас, откройте книгу «Притч», самую последнюю главу, 31 глава книги «Притч». Сегодня мы будем с вами читать с 10 стиха до конца главы и изучать этот текст. Книга «Притч», 31 глава. Мы будем с вами читать с 10 стиха. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Дорогие братья и сестры, передо мной стоит невероятно сложная задача сегодня утром – помочь объяснить содержание этой главы и показать ее практическое применение, но таким образом, чтобы после этого каждый не ушел отсюда с чувством безысходности, но чтобы каждый ушел с осознанием, что то, что мы с вами прочитали, это Слово Божие. Это слово живого Бога, который хочет, чтобы каждый, я хочу здесь подчеркнуть, абсолютно каждый, не только женщины, и мужчины, и молодые, и взрослые, каждый учился жить в свете этого слова. Мы с вами живем в обществе, в котором сексуальность и привлекательность ставятся на самом высоком месте. Ну, только посмотрите на стандарты красоты сегодня. Каким образом нам представляется стандарт красоты? Стандарт красоты, друзья, это неприкрытый, я подчеркиваю, это неприкрытый сексуальный подтекст абсолютно во всем. В одежде, в прическе, в косметике, ну и, конечно же, в том, как выглядит физическое тело. Этот стандарт красоты провозглашается абсолютно везде в этом мире. Вы можете включить фильм, вы можете открыть журнал, вы открываете social media. Везде насаждается этот стандарт красоты. О внутренней красоте человека вы не услышите в этом мире. И это же мышление проникает в церковь и влияет на наше отношение к красоте. Молодые люди, и парни, и девушки, глядя на будущего супруга, на что смотрят в первую очередь? Конечно же, они смотрят в первую очередь на внешние качества. Понимая это, что и парни, и девушки в первую очередь смотрят на внешние качества, молодые люди прежде всего стараются работать над внешностью. Как я выгляжу? Абсолютно не заботясь о внутреннем человеке. Но это относится не только к молодым парням и девушкам. Женатые, замужние часто делают то же самое. Мужья и жены пытаются подогнать своих супругов под стандарт современной красоты. Абсолютно не заботясь о духовном состоянии. Ты должен выглядеть привлекательным для меня. Или ты должна выглядеть привлекательной для меня. Это самое главное. 31 глава книги Притч возвращает нас в реальность. Какова же реальность, друзья? Я надеюсь, вы заметили. Как бы человек ни старался, что бы он ни делал, в итоге внешняя красота исчезнет. И мы с вами, те, кто пожили чуть дольше, пример этому, согласитесь? Когда-то мы все были молодыми и красивыми, но пожив чуть-чуть дольше, ты понимаешь, что внешняя красота исчезнет. И если все, что у меня было, это просто внешняя миловидность, еще по-другому это слово можно перевести, обаяние, приятность. И если все, что я привлекал к себе, это внешняя миловидность, обаяние и приятность, то человек, которого я привлекал, будет очень сильно обманут. Потому что, как мы читаем с вами в 30 стихе, буквально этот стих говорит, миловидность, или по-другому можете перевести, обаяние – это ложь, это обман. И красота, внешняя красота, буквально пар. Здесь используется то же самое слово, которое Соломон использует в книге «Экклесиаст». Суета, суета, сует, пар, дыхание. Оно сейчас есть, завтра его нету. Сейчас есть, ты выдумал, через некоторое время его уже нету. Но несмотря на реальность этих слов, многие стараются избегать 31 главу книги Притч. Согласитесь? Женщины боятся эту главу. Я когда жене сказал, что я буду проповедовать на 31 главу книги Притч, она сказала, ты что? Зачем? Она говорит, я еще ни разу не слышала хорошей проповеди по 31 главе книги Притч. В одном комментарии я прочитал, женщины недаром боятся 31 главы книги Притч. Там комментатор говорит, она, то есть эта женщина, преследует, вернее, 31 глава, преследует и наводит ужас на женщин по всему миру уже 3000 лет. Ее огромная тень, тень этой женщины, совершенной женщины, ее внушительная фигура возвышается так высоко, что все, кто осмелится взглянуть на ее величественный и несравненный образ, испытывают благоговейный трепет. И это правда. Эта глава зачастую, даже если читается, не применяется людьми. Почему? Потому что люди говорят, ну, глава нереальная для жизни. Это же нереально так жить. Поэтому даже не стоит пытаться. Многие мужчины используют эту главу для того, чтобы взять и бить своих жен по голове этой главой. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы, рассмотрев эту главу, еще раз осознали, что это не инструмент, чтобы бить жену по голове. И это не слово, от которого нужно бежать и бояться. Это слово живого Бога, которое учит нас жить. Не только женщин, но и мужчин в равной степени. И эта глава дает очень продуманное и точное завершение книги, которое учит пути мудрости. И эта глава там не случайна. Я просто хочу немного напомнить, что книга Притч – это книга, которая учит практической мудрости. Книга Притч соединяет теорию и практику вместе. У этой книги достаточно простая структура. Если вам не доводилось изучать книгу «Притч», я просто хочу сказать, что в книге «Притч» есть вступление, он называется «Пролог». Это первые 9 глав. И для того, чтобы изучать книгу «Притч», необходимо понять первые 9 глав. Если вы не поймете первые 9 глав книги «Притч», вы не сможете правильно применить последующие главы. Не сможете. Потому что с 10 по 29 главы идут сами притчи. Что такое притчи? Притчи – это такие короткие, очень точные, меткие высказывания о реальности жизни. Но их нельзя применять без понимания первых 9 глав. И затем мы знаем, что это с 10 по 29 главу идут притчи, вот эти короткие, меткие высказывания. И 30-31 глава – это наставление Агура и Лемуила. Но интересно, что притчи не являются просто еще одним примером литературы мудрости среди многих других. Это даже не просто еврейская книга мудрости. Притчи – это и христианская книга мудрости, находящая свое высшее проявление и выражение в личности Иисуса Христа. Вот как мы должны рассматривать книгу притч. И, конечно же, книга «Притч» говорит, что настоящую библейскую мудрость невозможно иметь без страха Господнего. Притча 9.10 говорит, начало мудрости – страх Господень, познание святого – разум. Страх Господень – это как алфавит для чтения. Если вы не знаете алфавит, вы не сможете читать. Это как ноты для музыки. Если вы не знаете нот, вы не сможете играть музыку. То же самое страх Господень. Если нет страха Господнего, не может быть библейской мудрости. И поэма в 31 главе, это поэма с 10 по 31 стих, является замечательным завершением этой книги, книги «Притч», в которой нам представлен портрет так называемой добродетельной жены, и который учит нас, и мужчин, и женщин, в отношении того, как мы должны жить. И мужчины, и женщины, и мужья, и жены. Я просто хочу очень кратко сказать, что есть разные толкования этой главы. Если вам никогда не доводилось изучать, вот особенно эту поэму, поэму о добродетельной жене, то, возможно, вы не знаете, что эта поэма написана как акростих. Что такое акростих? Акростих, что каждый стих этой поэмы начинается с новой буквы еврейского алфавита. И поэтому люди говорят, если это акростих, значит, скорее всего, это просто такое описание самой совершенной жены или алфавит для мудрой жены, то есть как бы ее качество от А до Я. То есть здесь представлена полнота. Некоторые берут всю эту поэму и толкуют ее как хиазм. Хиазм – это тоже интересный такой литературный прием, когда все движется к какому-то определенному центру, и они как бы параллельно между собой сходятся. И вот этот хиазм, они говорят, сходится на 23 стихе этой поэмы, где сказано, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Некоторые толкуют, что женщина здесь – это не настоящая женщина, это женщина-мудрость, которую мы встречаем в начале книги «Притч», в первой главе, в восьмой главе, в девятой главах. И более того, некоторые даже идут дальше, они говорят, это женщина-мудрость, которая вышла замуж. Друзья, для того, чтобы нам не остаться обманутыми преследованием только внешней красоты, и, кстати, многие люди остаются обманутыми преследованием только внешней красоты, либо своей, либо в ком-то другом. Вот для того, чтобы нам не остаться обманутыми, нам нужно, нам очень важно понять эту поэму и увидеть, как ее применять. Потому что наше понимание будет влиять на нашу реальную жизнь. И для понимания этой поэмы я хочу, чтобы мы задали три вопроса. Три простых вопроса. Кто эта женщина? Какая эта женщина? Или каковы характеристики этой женщины? И третий вопрос, как найти эту женщину? Достаточно простые вопросы, не правда ли? И они будут следовать структуре этой поэмы, потому что у этой поэмы есть вступление, и как раз он ответит нам на вопрос, кто эта женщина. Есть основная, центральная часть, которая говорит, какая или каковы характеристики этой женщины. И заключительная часть завершения говорит о том, как найти эту женщину. Давайте посмотрим и ответим на первый вопрос. Кто эта женщина? 10 стих. 31 главе, кто найдет добродетельную жену? Интересный вопрос, не правда ли? Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Вот самый первый вопрос этой поэмы как будто бы ставит под сомнение, что такую жену вообще можно найти. Существует ли она? Можно ли сказать, что кто-то да найдет себе такую жену? И именно этот вопрос ставит многих людей, читающих эту поэму, в тупик. Потому что, ну, если такой жены нет, зачем тогда о ней говорится? И исходя из этого, многие толкователи и говорят, что, скорее всего, как бы такую жену найти невозможно. Это просто описывается мудрость, вот общая мудрость книги «Притч» здесь. Но правда ли это так или нет? Реально ли это женщина или нет? Я думаю, что здесь не сказано, что такой женщины нет. Вопрос звучит для того, чтобы пробудить у читателя внимание или у слушателя внимание, как найти такую жену или как быть похожей на нее. И подразумевается, что такая женщина – редкость, потому что тот, кто нашел ее, написано, цена ее выше жемчугов. То есть она ценится гораздо выше, чем любое земное сокровище. И более того, это особая драгоценность от Господа. Вот само слово «добродетельная жена» или вот это словосочетание «добродетельная жена» еще по-английски звучит как «excellent», «an excellent wife» или «a valiant wife». И мы можем перевести «превосходная» или «сильная жена». И на самом деле, друзья, мы встречаем таких жен в Писании. Смотрите, книга «Притч», 12 глава, 4 стих говорит, те же самые слова, «добродетельная жена», или вот это вот «excellent wife», «an excellent wife», «valiant wife», «сильная жена», это просто разные переводы этого слова «добродетельная». «Добродетельная жена» – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. В книге «Руфь» сама Руфь названа добродетельной женой. Смотрите, Руфь 3.11. «Итак, дочь моя, говорит ей Ваос, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Если бы в 31 главе жена сравнивалась просто с женщиной мудростью, то маловероятно бы, чтобы она была названа добродетельной женой, потому что мы видим и 12 глава притчи, 4 стих, и книга Руфь, которая на тот момент уже была написана, скорее всего, это реальные женщины. Помимо этого, во всех остальных случаях книги Притч слово «женщина», еврейское слово «иша», помните, когда Бог сотворил Адаму Еву, и он привел к нему, и он сказал, она называется женой, он говорит, а это муж, он «иш», а жена – это «иша». Вот он говорит, вот во всей книге притч слово «женщина» относится к реальной женщине. Там нигде оно не относится просто к женщине мудрости. И помимо этого, последующий текст, последующий отрывок задает контекст семейных отношений. Там упоминается муж, дети, семья, служанки. Именно поэтому я считаю, что эта женщина не просто олицетворение мудрости. Здесь автор описывает пример добродетельной жены, и он создает такой собирательный образ женщины-силы, женщины-добродетели, к которому нужно стремиться. Мне очень нравится, как Алексей Прокопенко в своем переводе книги «Притч» дает такой комментарий. Он говорит, безусловно, описанный здесь пример добродетельной жены трудно достижим. Но то же самое можно сказать и о всех принципах книги «Притчи», а также и о всех Божьих заповедях. На то это и образец, чтобы к нему стремиться, осознавая при этом свое несовершенство. Что это означает для нас, друзья? Что это означает, что это настоящая женщина? Это значит, что женщины могут быть стремиться похожими на эту жену, а муж, который найдет жену, похожую на эту женщину, найдет самое дорогое сокровище, потому что, как мы прочитали с вами в 11-12 стихе, смотрите, уверено в ней сердце мужа ее. Он не останется без прибытка. Это будет самое дорогое сокровище для него. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Хорошо. Если это реальная женщина, даже пусть это собирательный образ, но реальная женщина, что же в ней такого особенного? Конечно, читая 31 главу, я думаю, вы заметили, что в ней есть что-то особенное. Но почему муж может быть в ней настолько уверен и не останется без прибытка? И это подводит нас к вами ко второму вопросу. Каковы характеристики этой женщины? Или какая эта женщина? И характеристики описаны с 13 стиха, с 13 по 27. И самая первая характеристика, которую я хочу, чтобы мы с вами ответили, что она трудолюбивая. Она трудолюбивая. Посмотрите на 13 стих 31 главы. И заметьте все глаголы, которыми описывается эта жена. Добывает шерсть и лен. И с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Вот интересно, я до того, как изучал эту главу, не замечал о том, что здесь описано, что у этой женщины есть бизнес. Знаете, какой? У нее текстильный бизнес. Бизнес, который обеспечивает ее дом. Он дает им хлеб, дает им пищу, он дает им средства для служанок, средства на приобретение поля, чтобы на нем насадить виноградник. Вы знаете, в древнем обществе женщины, владеющие искусством пряжи и ткачества, вызывали большое восхищение и занимали важное место. В те времена хорошая шерстяная одежда стоила более 2-месячного заработка. Представьте себе, ну я просто попробовал прикинуть, если, скажем так, наш средний заработок, я не говорю большой, маленький, средний, примерно 4000 долларов в месяц. Представьте себе, хорошая одежда шерстяная стоила больше 8000 долларов на те деньги. Ну, конечно, для нас на данный момент сложно представить, что какую бы можно было одежду купить за такие деньги. Ну, другая, недорогая льняная одежда стоила половину месячной зарплаты. То есть представьте себе рубашку купить за 2000 долларов. Это были огромные деньги для них тогда. Именно поэтому человек, который занимался таким бизнесом, был на большом счету у людей. Но посмотрите, как она трудится. Все равно надо сказать, о, бизнес у меня идет, все замечательно. Она добывает материал для бизнеса издалека. Тем самым она себе издалека как бы добывает хлеб. Она делает это с охотой, добровольно. Ее никто не заставляет, не говорит, ну иди, давай, уже тебе надо ехать там закупать что-то. Нет. Она встает, когда еще темно. Следит за тем, чтобы в доме был порядок. Если она задумывает какой-то проект, как, например, покупку поля, то она, обдумав это написано, делает, а потом от плодов своих рук, то есть от той прибыли, что у нее есть, она может насадить виноградник. Она не просто нанимает работников, как мы читаем, но смотрите, она припоясывает силою чресла свои. Вот это, конечно, интересное древнее такое слово, что за чресло она припоясывает. Ну, буквально припоясывать чресло, это значит подвязывать с чем-то, то есть она одевает одежду какую-то. И метафорически это означает, она готова к героическим или очень трудным действиям. Она готова физически и морально к тому, чтобы делать трудную работу. И в 18 стихе сказано, что она чувствует, что буквально означает «она вкусила». Вот это слово у нас, конечно, чувствует, и я слышу так, что вот у женщин у них есть чувства. Чувства у женщин, конечно, есть и развиты, но здесь означает буквально, что она вкусила, что от ее торговли хорошая прибыль, и поэтому она иногда работает даже ночью, здесь говорится, и светильник ее не гаснет даже ночью. Не гаснет в чем? В то, что она готова еще работать до конца, чтобы закончить какой-то свой проект. И 19 стих показывает ее основное ремесло. В чем ее ремесло? Она протягивает руки к прялке и берется за веретено. Я думаю, что наверняка среди нас есть люди, кто не знает, что такое прялка и веретено. Особенно, я думаю, молодые люди, которые никогда не слышали, что такое прялка и веретено. Я даже нашел специально пару картинок, чтобы показать, что такое прялка и веретено. Вот, друзья, вот это вот называется прялка, а вот это веретено. То есть по-английски они называются distaff and spindle. Вот сюда они кладут шерсть или клопок кучей. И потом она, женщина, вытягивает эту нить из куска шерсти и хлопка и, скручивая ее, потом наматывает на этот спиндл или на веретено. Интересно, что эта работа нелегкая. Это нужно сидеть, нужно тянуть этот хлопок или шерсть, скручивать его, заматывать. Есть еще одна картинка там следующая. Это здесь, конечно, добродетельная жена. Видите, она чуть уже старенькая стала. Но вы понимаете, что это чуть более современная уже такая прялка. Здесь то же самое. Вот она шерсть здесь или хлопок сюда кладется. Затем здесь уже более современное, что здесь веретено. Оно такое автоматическое, от ноги приводится в движение. Оно скручивает эту нить или потом наматывается на этот круг. Но основная идея в чем заключается? Идея в том, что это трудная работа, это нелегкая работа. Представьте, она сначала должна была сделать эту нить, намотать ее, достаточно нити. Потом эту нить на специальном станке нужно было сделать в полотно. Полотно, превратить из которого потом шилась одежда. В целом это то, как одежда делается сегодня. То есть если вы посмотрите, вся наша одежда также сделана из нитей. Вся почти что одежда. Есть, конечно, синтетическая, которая там синтетические нити, но там тоже нити. Просто у нас сейчас есть гораздо больший выбор нитей разных, и все это делается автоматически. Сегодня не нужно сидеть там со станком ткацким, где-то еще что-то. Но эта работа нелегкая, и она готова трудиться этим делом. Она готова трудиться с раннего утра до поздней ночи. Но это не ее не единственная характеристика. Она трудолюбивая. Мы видим, что она трудолюбивая. Но дальше смотрите. Она не только трудолюбива, она сострадательна. В 20 стихе мы с вами читаем. «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающимся». Длань, опять же, старое русское слово, я не знаю, многие из вас понимают, что такое длань. Длань – это ладонь. Это обычное слово «ладонь». Я жду, когда у нас, может быть, появится более современный, хотя у нас есть современный русский, но я надеюсь, что которым мы будем пользоваться, русский перевод. Здесь происходит, кстати, интересный такой литературный прием, который я уже называл «хиазм». Хиазм у нас происходит с 19 стиха по 20. Смотрите. Опять же, я покажу. Вот здесь вот руки свои протягивают прялки, а затем ладонь ее берутся за веретено. И дальше в 20 стихе ладонь протягивает бедному, руки свои подают нуждающемуся. Что это нам говорит? Те же самые руки, которые с большим трудом добывают хлеб, чтобы вытягивать это шерсть, лен и хлопок. Эти же самые руки, которые трудятся с раннего утра до поздней ночи, эти же руки открываются тем, кто беден и в нужде. Эта женщина рассматривает свое преимущество не как повод для самоугождения, а как возможность быть благословением для других. Это еще одно качество добродетельной жены. Она не только трудолюбива, она также сострадательна. Но мы видим, еще есть третье качество этой жены. Она готовится к трудным временам. Посмотрите на 21 стих. 21 стих сказано: «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее». 21 стих буквально может звучать: «Не боится за домашних своих из-за снега». В Израиле не часто выпадал снег, но бывают холодные зимы, когда выпадает снег и становится реально холодно. Но она не боится. Почему? Потому что все домашние одеты. И вот у нас переведено в двойные одежды, буквально там говорится слово такое, толстые шерстяные одежды, хорошие шерстяные одежды, в теплой одежде. 22 стих говорит, что она сделала себе покрывало. Покрывало для чего? На тот момент на кровати редко стелились хорошие покрывала, и это мы сейчас с вами спим на хороших простынях, нам удобно. Она делает покрывало, чтобы не было холодно, чтобы спать было удобно, чтобы спать было мягче. И вот она делает покрывало, и помимо этого у нее хорошие, дорогие одежды, которые могли позволить только богатые люди. Добродетельная жена не ждет, когда наступят трудные времена, для того, чтобы начать к ним готовиться. она готова к трудным временам уже сейчас. И посмотрите на 25 стих этой главы. Крепость и красота одежды ее и весело. Вот интересно, весело смотрит она на будущее, это буквально, можно сказать, она смеется к грядущему дню, это буквально. Или она смеется, глядя в будущее. Друзья, она не только одета в хорошие одежды, она облеклась в силу и красоту, и поэтому может весело смотреть в будущее. Но есть еще одна характеристика этой жены. Она является благословением для мужа. Посмотрите на 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Многие женщины, когда читают, говорят, слушайте, женщина трудится, трудится здесь, работает с утра до ночи, а муж сидит у ворот, понимаешь ли, отдыхает себе со старейшинами земли. А женщина должна трудиться и делать все. Друзья, на самом деле этот стих – кульминация качеств добродетельной жены. Все подводит в этих вот в этой центральной части, все подводит именно к этому стиху, 23-му. И если вы встретите, когда-то разбирая этот текст, какие-то вот там как хиазмы такие, они подводят сюда. И здесь говорится, что все, что жена делала, она делала, чтобы помочь мужу, чтобы поддержать его и дать ему возможность быть лидером. Вот о чем здесь говорится. Я хочу, чтобы вы вспомнили, что в те времена, ну, жена сама по себе не могла просто пойти и организовать бизнес. Она не могла просто так, знаете, сказать, давай-ка я займусь этим бизнесом, буду это делать. Для того, чтобы ей это делать, ей нужен был муж, который был для нее лидером. Да, она готова воздавать ему добром. Она готова воздавать добром, а не злом во все дни жизни, но жена всегда будет следовать за мужем, потому что это библейский порядок. Если бы эта женщина решила сама по себе построить свой бизнес просто ради денег или просто ради своей репутации, она никогда бы не стала добродетельной женой. Сначала она должна была подчиниться руководству мужу, и затем она уже может быть благословением для него. Я хочу сказать, что здесь важно применение для мужчин. Дорогие братья, часто мужья хотят сидеть у ворот или по-другому быть уважаемыми, чтобы жены их благословляли. Но они не хотят стать лидерами для своих жен. Друзья, для того, чтобы жена последовала за вами, вы должны повести. Мужья, осознайте это. Вы должны стать лидером для своей жены. С другой стороны, часто жены хотят, чтобы их уважали, чтобы они их говорили хорошо, но при этом они не хотят подчиниться руководству своих мужей. Мне очень понравилось, как один комментатор, Дэн Филлипс, написал в своем комментарии на книгу «Притч». Он говорит, многие благонамеренные женщины убеждают себя, что обустраивают свое гнездышко, суетясь в наведении порядка, уборки и украшений. Но он говорит, возможно иметь по-настоящему ухоженный дом и все же разрушать свой дом. В каждом престижном районе есть великолепные дома, очень красивые, похожие на замки, в которых живут очень несчастные люди. И нам нужно это запомнить. Это еще одно качество благочестивой или добродетельной жены. Она готова помогать своему мужу. И она стала благословением для мужа. Ну, давайте посмотрим на следующее качество. Последнее качество, которое мы здесь находим. Она облечена мудростью. 24 стих. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Вот эти четыре стиха как бы подводят итог всему тому, что мы узнали о характеристике этой женщины. То есть все, что было сказано до этого, до 23 стиха, можно свести как бы все вот здесь к этим четырем стихам. То есть как бы она все делает мудро. Все, что она делает мудро. Смотрите, она мудро строит свой бизнес. Написано, она делает покрывало, продает, доставляет, когда можно, она это делает. Она мудро готовится к будущему. Она не знает, что ее ожидает, но она готова принять все, что выпадет на ее долю. Она мудро говорит, то есть она уста свои открывает с мудростью, кроткое наставление на языке. И она мудро наблюдает за своим хозяйством. Она постоянно смотрит, что нужно сделать. Когда читаешь, думаешь, удивительная женщина. Мудрая женщина. Кто найдет такую жену, не останется без прибытка. Цена ее выше жемчугов. Но у нас остался еще с вами один вопрос. Мы уже посмотрели на вопрос, кто эта женщина, что она реальная. Мы посмотрели на характеристики, которые удивительные характеристики. Но есть еще один вопрос. Как же найти эту женщину? Как ее найти? Посмотрите на 28 стих. В 28 стихе мы читаем: «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Для того, чтобы быть женой, которая правильно ведет свой бизнес, и самое главное, которая правильно строит свой дом, нужно иметь мудрость. Притча 14.1 говорит, мудрая жена устроит что? Свой дом свой. Но дальше там есть сравнение. Помните, какая? А глупая. Разрушит его своими руками. И мудрость – это не просто способность научиться определенным принципам жизни и затем механически их применять. Друзья, мудрость начинается с отношений с Богом. Почему? Притчи 15.33 говорит, «Страх Господень научает мудрости». И славе предшествует смирение. Это женщина, которая добывает шерсть зеленую издалека, которая встает еще затемно и организовывает все в доме, которая не боится купить поле и засадить его виноградником, которая сама припоясывается силой, укрепляет мышцы свои, которая работает до поздней ночи, чтобы закончить свои проекты, которая не боится снега и стужи для семьи, но даже смеется, глядя в будущее. Эта женщина имеет одно самое важное качество, друзья. Это качество противопоставляется обманчивой миловидности и испаряющейся красоте. Эта женщина боится Господа и поэтому достойна хвалы. Женщина, которая не боится тяжелой работы, которая не боится добычи хлеба издалека, которая не боится будущего, должна бояться Бога. Друзья, если вы хотите не бояться всего этого, вам нужно бояться Бога. Что такое страх Господень? Как бояться Бога? Страх Господень – это благоговение перед Ним, как любящим отцом. Это подчинение Ему, это любовь к Нему, несравнимая ни с чем. И иметь страх Господень значит иметь почтительное подчинение Божьей воле, что характеризует истинного поклонника. И я хочу сказать, что только тот, кто имеет духовную жизнь, Только тот человек имеет истинный страх Господень. Я сказал бы так, страх Господень сравним с новозаветним плодом Духа. И Дух или плод Духа следует за рождением свыше. Вот то же самое можно сказать о страхе Господнем. Страх Господень, другими словами, это признак человека, которого Бог спас. У этого человека меняются взгляды на жизнь, на то, что приемлемо, что нет. И затем всю жизнь этот человек растет в своем страхе Господа. И заметьте, что женщина, которая боится Бога, достойна хвалы в противопоставлении просто миловидной и красивой. Один тоже комментатор сказал, говорят, что красота обманчива, потому что она проходит. Но дальше. И вместе с ней проходит надежда на счастье, основанная на ней. Так вот, самое важное, друзья, что нужно и мужчинам, и женщинам, и молодым, и людям в возрасте, самое главное, что нам всем нужно, это страх Господень, который является началом мудрости. Я хочу пойти еще дальше. Друзья, Христос стал для нас совершенной мудростью. Для каждого верующего Христос стал совершенной мудростью. Смотрите, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 23 стихе. Он говорит, мы проповедуем Христа распятого. Этот Христос распятый для иудеев соблазн, потому что они смотрят и говорят, как можно в это верить. Для еленов безумие, они то же самое. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу, и смотрите дальше, и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Именно поэтому каждому из нас в первую очередь нужен Христос. Каждому из нас в первую очередь нужен Христос, друзья. Нам нужно учиться жить Христом. Каждому из нас. Молодые девушки. Я знаю, у нас много здесь молодых девушек. Для того, чтобы стать добродетельной женой, я хочу, чтобы вы прежде всего стремились к внутренней красоте. Эта внутренняя красота исходит из отношений со Христом. Молодость красива сама по себе, согласитесь. Молодому человеку зачастую не нужно ничего делать для того, чтобы сделать себя красивее. Вам не нужно, молодые девушки, создавать портрет женщины, которая соответствует современному идеалу красоты, но при этом остаться пустыми внутри. Я, конечно же, не хочу сказать, что это значит, что нужно быть неряшливыми или где-то неухоженными. Нет. Но первостепенным стремлением нашей души должна быть внутренняя красота. Дорогие девушки, первостепенным стремлением вашей души должна быть внутренняя красота. Вам уже сейчас нужно учиться быть трудолюбивыми, как мы читаем об этой женщине, сострадательными, заботящимися о тех, кто вокруг вас, готовясь к трудным временам. Вам уже сейчас нужно учиться подчинению мужскому лидерству, чтобы в будущем стать благословением для своего мужа. Именно поэтому, если молодой человек, который знает Христа и боится Бога, предлагает вам, молодые девушки, создать семью, я хочу, чтобы вы отнеслись к этому предложению серьезно. Почему? Если этот молодой человек любит Христа, и он видит, что вы любите Христа, и предлагает вам создать семью, это очень важный момент. Вы должны подумать, могу ли я встать под его лидерство? Готова ли я быть поддержкой для него, как жена 31 главы? Молодые парни, я хочу сказать вам тоже. Эта поэма учит, что все, на что вы смотрите сегодня. И знаете, вот это вот как бы все, на что вы смотрите сегодня, очень быстро изменится в будущем. Очень быстро. Именно поэтому, для того, чтобы найти жену, похожую на добродетельную жену 31 главы притч, вам нужно прежде всего смотреть на то, есть ли у этой девушки страх Господень? Как и чем она живет? насколько она любит Господа, насколько она трудолюбива или ленива, как она относится к тем, кто рядом с ней, насколько она сострадательна. Потому что если вы пойдете только за внешностью, вы будете очень сильно разочарованы. Я бы даже сказал, вы будете обмануты. Как мы с вами прочитали, 28 стих, «Встают дети, ублажают ее муж и хвалят ее». И затем 31 стих, «Да прославит ее у ворот дела ее». Что это означает? Это значит, что характер этой девушки, этой женщины и страх Господень будет виден. Его нельзя скрыть, она не может просто скрыться, никто не знает, что она такая. И это будет гораздо важнее для вас, молодые парни, чем красивый вид девушки. И для того, чтобы найти такую жену, я еще раз хочу подчеркнуть, вам самим нужно знать Христа. Вам самим нужно расти в отношениях с Ним. Только тогда вы сможете видеть истинную красоту. Потому что если у вас нет отношений со Христом, если у вас нет страха Господня, вы никогда не сможете увидеть внутреннюю красоту этой девушки. И будучи молодыми и неженатыми, помните молиться Богу о вашем супруге, потому что книга Притч 19.14 говорит очень важно. Дом и имение – наследство от родителей. А разумная жена – от кого? От Господа. Спасибо. Действительно, разумная жена от Господа. Господь дает вам увидеть. Молитесь. И молодые девушки, и молодые парни, молитесь о своих будущих супругах. И потом, парни, если вы видите девушку, у которой есть страх Господень, то я вам хочу сказать, идите и женитесь. Да, она может быть еще недобродетельная жена 31 главы Притч, но я думаю, что и вы еще пока не муж у ворот. Вам есть в чем расти вместе. Ну а для тех, кто женат и замужем, что нам делать с этой главой? Мы уже не можем жениться на других или выйти замуж за другого. Что нам делать? Мужья, если вы думаете, что ваша жена слишком далека от стандарта, который мы видим в 31 главе Притч, я думаю, вам нужно просто повнимательнее присмотреться к своей жене. Присмотреться к тому, что делает ваша жена. Очень часто, я говорю на своем личном примере, очень часто мы недовольны, потому что мы просто невнимательны к своим женам. Я попробовал перечислить только некоторые вещи, которые делает жена. И, скажем так, это может быть не все жены, но, скажем так, большинство жен, которых мы знаем, можем перечислить сюда. Это кормящая младенца, переодевающая, купающая, укачивающая, слушающая плач, капризы, тысячи вопросов, подбирающая еду и мусор, разбросанный по полу, утешающая, ободряющая, советующая, слушающая как мужа, так и детей о том, как прошел их день, об их нуждах, переживаниях, стремлениях. Учительница всего, от того, как пережевывать пищу, до того, как водить машину. Помощница в школьных проектах, читательница тысяч детских книг, организатор и хозяйка детских дней рождения, организатор и хозяйка званых ужинов для взрослых, истребитель муравьев, тараканов, ос и других вредителей, специалист по хранению продуктов, хранительница и находящая свидетельство о рождении и другие важные документы, диспетчер записи всей семьи к врачу, стоматологу, ортодонту, чистящая духовку, ящики, шкафы, гараж, шторы, окна и стены. Даже реставратор мебели. При этом она романтична и внимательная супруга для мужа, фельдшер скорой помощи и водитель скорой в экстренных случаях. И это только некоторые вещи, которые я перечислил. В 2005 году журнал Newsweek набрался смелости заявить, я даже это вывел сюда. Он заявил такую статью: «Мама имеет значение». И отметил, что согласно данным сайта salary.com, домохозяйки, если бы им платили за все часы их труда, зарабатывали бы 131 471 доллар в год. Это в 2005 году. С учетом инфляции, я думаю, эта зарплата была бы гораздо выше. Дорогие мужья, нам нужно научиться замечать жен. И вместе с мужем из 31 главы как можно чаще говорить своим женам. Много было жен добродетельных. Не у меня, вообще. Но для меня ты превзошла всех их. Дорогие жены, для вас эта поэма не должна быть страшной. Хочу, чтобы эта поэма стала духовным зеркалом, в которое вы можете смотреться и видеть, где нужно меняться. Мне очень нравится, как апостол Яков в 1 главе, 22 стихе говорит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, смотрите, блажен, или буквально благословен, будет в своем действии». И этот текст нужно применить не только женам, нужно применить всем. Когда мы читаем 31 главу, когда мы читаем другие тексты Писания, нам нужно научиться смотреть в Писание как в зеркало, которое показывает нам: слушай, у тебя здесь волосы сбились, или там, не знаю, пиджак грязный, или галстук набекрень. И ты не просто уходишь: ну, сбились волосы, ладно, ну, пиджак грязный, ну, ничего страшного, и галстук кверх ногами, пойду дальше. Нам нужно научиться, вникнув в слово, идти и жить словом. Поэтому, друзья, поэма о добродетельной жене – это образец, чтобы к нему стремиться, сознавая при этом свое несовершенство. Именно поэтому нам всем, абсолютно всем, и молодым парням, и девушкам, и тем, кто уже в браке давно, нужно учиться жить Христом, который стал для нас совершенной мудростью. Друзья, нам нужно учиться жить Христом каждому из нас. Только тогда мы будем благословением друг для друга. Жены будут благословением для своих мужей, а мужья будут хорошими лидерами для своих жен. Молодые девушки будут жить не просто ради внешности, как и молодые парни. Они будут жить ради внутренней красоты. И парни будут замечать эту внутреннюю красоту. И будут жениться на тех, кто имеет внутреннюю красоту, а не просто внешние качества. Именно поэтому я хотел в заключение оставить 4 таких важных момента для нас. Самое первое, я хочу спросить вас: а вы знаете Христа? Друзья, все, о чем мы с вами говорили здесь, невозможно будет применить, если вы не знаете Христа. Познали ли вы Христа как своего личного спасителя? Стал ли Он для вас совершенной мудростью? Второе, к чему вы стремитесь в своей жизни? Чего вы хотите достичь? Друзья, третье, живите для Христа. Я знаю, мы часто отсюда об этом говорим, но это реальность жизни, друзья. Если мы будем жить ради чего-то другого, чего бы вы ни придумали в своей жизни, вы обязательно разочаруетесь. Обязательно. Живите для Христа. И последнее, молитесь. Молитесь, чтобы ваша семья отражала семью 31 главы. Мы сейчас с вами будем молиться, друзья. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня с вами помолились за всех, особенно так, за всех неженатых в нашей церкви. Тех, кому бы уже стоило бы жениться или выйти замуж. У нас таких достаточно много. У нас есть достаточно много молодых, которым еще нужно подрасти. Это нормально. Но есть достаточно много тех, которым бы стоило уже выйти замуж. Но, как мы с вами прочитали, разумная жена от Господа. Господь дает расположение. Господь направляет. Поэтому давайте мы особенно помолимся о них, ну и о себе, конечно. о себе, чтобы Бог благословил нас стать семьей, стремящейся быть похожей на семью 31 главы. Я приглашаю вас, давайте мы склоним колени и помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое всегда точно. И мы благодарим Тебя, что, зная Тебя как своего личного Отца и зная Христа как своего личного Спасителя, нам не нужно бояться Твоего Слова. Нам не нужно убегать от Него. Но, глядя в Него, мы можем учиться, как нам жить. И сегодня, дорогой Господь, я прошу Тебя, благослови нас, каждого из нас, кто здесь находится. Благослови нас прежде всего к правильным отношениям со Христом. Благослови нас в своей жизни реально стремиться жить для Христа и жить им. Господь, я очень прошу Тебя, благослови и мужчин, и женщин, и молодых, и взрослых, всех, кто здесь находится, понимать, что только во Христе мы можем построить правильные отношения вокруг себя. И также сегодня очень прошу Тебя за всех наших молодых парней, девушек, которые еще не женаты. Господь, Ты знаешь каждого из них, знаешь их сердца и знаешь, почему они еще не женаты. И мы поэтому приносим их Тебе, понимаем, что только Ты соединяешь двух людей, Ты даешь, посылаешь их друг другу. И мы просим Тебя, Господь, благослови наших молодых ребят, прежде всего искать внутреннюю красоту. Благослови их расти в познании Тебя, в познании Твоего Слова. И затем, Господь, благослови их увидеть другую половину, которая тоже стремится к тому, чтобы познать Тебя, которая тоже стремится к внутренней красоте, чтобы они могли создавать хорошие христианские семьи и через них прославлять Тебя. Благослови нас, Господь, расти в этом, жить этим и приносить славу Тебе через это. Ради Христа, Господа нашего, просим об этом. Аминь.